Мир вам, дорогие братья и сестры. Тема моей проповеди – надежда человека. А основной текст, который мы будем сегодня читать, это книга Иеремии, 9 глава, 23 и 24 стих. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Нахвалящийся, хвались, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Аминь. Пророк Иеремия жил в очень интересное время. Знаете, это время было такое, как нас сегодня, очень похоже. Сельское хозяйство потихоньку сворачивалось, люди собирались в города. Это происходило потому, что политика государства была такова. Богатые люди скупали земли, и крестьянин не мог спокойно и свободно выращивать продукцию и реализовывать ее. Во главе всего этого стоял царь, и царь был далеко не хороший царь. Его звали Сидекия. И если открыть книгу Паралипоменон, вторую книгу, то можно прочитать здесь вот в 36 главе с 11 стиха. «21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился пред Иеремией пророком, пророчествовавшим от уст Господних, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругою шею свою». И дальше: «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и осквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме». Вот такая была обстановка, когда глава государства, государство, которое организовано было Богом, народ Израилев, царь, которого Бог поставил из рода Давидова, которому он вручил вот это царство, чтобы сидел на престоле и судил народ по правде, творил суд и правду, чтобы он выполнял определенные обязанности, он этого не делал. И вот сложная обстановка такая была. Но, знаете, была надежда у людей, именно у людей власти. Люди бедные оставляли свои земли, продавали их и собирались в города. Период урбанизации. Города росли, деревня скудела. Земля начинала пустовать, и все меньше и меньше было продуктов питания. Все сложнее и сложнее стало жить людям, но люди ехали в города, потому что там можно было хоть как-то где-то что-то заработать или что-то где-то выпросить, там где-то милостыню какую-то, как-то прожить. Но это был еще один период, период такого сильного движения колонизации, когда народы перемещались с места на место и захватывали соседние территории. Такую политику вела Ассирия, такую политику вел Вавилон, такую политику вел Египет. Вот. А маленькие страны между ними, знаете, были в таком сложном положении и не знали, к кому прибиться, кому служить, перед кем склониться. И вот тогда Бог посылает народу своему пророков, которые говорят ему: я избрал вот этого человека, чтобы он сегодня правил. Сегодня я поставил Навуходоносора, который должен управлять этими землями. Служите Навуходоносору. Но царь посмотрел, Египет ближе, Египет надежнее, как-то больше у нас связей с ним, и начал больше надеяться на Египет. А пророк ему говорит: Египет – это сломленная трость. Опрешься на нее и проткнешь руку свою. Это не то, на кого надо опираться. Бог говорит: вот там нужно делать, вот так нужно делать, тому нужно подчиняться. В чем суть? В чем суть этого стиха? А суть в том, что человеческие мысли и Божьи мысли часто расходятся в своих векторных направлениях. Они противоположны. И здесь сказано вот что. Так говорит Господь. Это послание. Эти слова, которые произносил пророк всегда, когда говорил от имени Бога, а мы читали в книге Паралипоменон, что Иеремия говорил от уст Господних. То есть прямая речь начинается, так говорит Господь. И с этого момента он передает то, что ему сказал Бог. Слова самого Бога. Здесь в этом тексте три раза употребляется имя Божие Яхве. Три раза. Первое, это вот когда пророк свидетельствует, так говорит Яхве, Господь. Дальше слова самого Бога, я Господь, я есть тот Яхве, я тот, который открылся Моисею там в горах Синайских, у купины в этой вот горящего куста. Это я говорю, это не кто-то говорит. И в конце этого послания, когда завершается это коротенькое, но очень емкое послание, опять сказано, говорит Господь. Опять говорит Яхве. То есть это не слова человеческие. Это не слова, которые изошли из вымыслов или исследований, или из каких-то иных источников. Это слова самого Бога. И что говорит Господь? Да не хвалится мудрый мудростью своею. Люди всегда ищут альтернативных решений. Бог им предлагает путь. Он говорит, входите тесными вратами. Ибо широки врата, и пространен путь, и многие идут ими. Но этот путь ведет в ад, этот путь ведет в бездну. И заметьте, многие идут таким путем. Люди привыкли подчиняться голосу большинства. Хотя, как такового голоса большинства никогда не бывает. Бывает голос одного или нескольких людей, которые сумели убедить толпу, выбрать тот путь, который им предлагается. Но Господь говорит, входите тесными вратами. Потому что тесные врата и узок путь, но он ведет жизнь вечную. Избирайте то, что я предлагаю. Но люди всегда ищут альтернативу. Они мудрые. Они умные. Они думают, что лучше Бога разбираются в том, как и что делать нужно. Но Господь говорит, да не хвалится мудрой мудростью своею. И у этого царя Сидекии было много советников, которые советовали ему не подчиняться царю Навуходоносору, не слушать гласа Божьего, а искать другой путь. И он преклонил ухо свое к советникам, к этим мудрецам. Да не хвалится сильной силою своею. У царя всегда есть ресурс. У него есть сильный ресурс, армия, полиция, сила, которая позволяет ему взять свое. И он всегда возьмет свое, он так думает. И у него есть надежда на то, что он сильный, у него есть армия, у него есть сила, у него есть могущество, у него есть власть. Это то, что внушает уверенность. Делает человека твердым и мешает ему прислушаться к голосу Бога. Ну, так было, так есть и так во все времена. Человек склоняется на сторону своей собственной силы. Когда мы посмотрим на нас окружающий мир, сегодня также люди вооружаются, люди захватывают рынки оружия, потому что сегодня это надежда, сегодня это уверенность для человека. У нас хорошая армия, у нас хорошее оружие, и нам никто не страшен, мы всех победим. А Господь говорит, не хвались силою и не хвались богатством своим. Что такое богатство? Богатство – это даже не деньги, богатство – это ресурсы. Это ресурсы, которыми обладает общество, обладает государство, обладает человек. Знаете, когда человек обращается к своим проблемам, он сразу начинает подсчитывать, какие мои ресурсы. Вот нужно построить дом, нет жилья, или купить квартиру, что предпринять, как решить вопрос. Человек начинает подсчитывать свои ресурсы, возможности, да? И когда он видит, что у него есть возможности, у него есть какой-то ресурс, он успокаивается, я это сделаю, и начинает что-то делать. Это правильно. В обычных человеческих обстоятельствах, в обычной человеческой жизни, в бытовой обстановке. Но это неправильно в духовных сферах. Это неправильно в том случае, когда решается вопрос глобального характера. Потому что Бог управляет историей, и Он указывает направление и пути. И когда они слушают Его голоса, тогда получается очень плохой результат. Да не хвалится богатый богатством своим. Да, есть ресурс, но сможешь ли ты им воспользоваться? И если ты им воспользуешься, то правильно ты употребишь этот ресурс. И второй момент. А если даже ты правильно его употребишь, то будет ли он востребован? Знаете, на сегодняшний день весь мир боится кризиса, потому что ресурсов много, и они у многих. И они могут их реализовать, эти ресурсы, но нет рынков сбыта. Труд вложен, все сделано хорошо и качественно, а сбыта нет. В результате все нищают, и даже те, которых, казалось бы, ничто не может подвигнуть с места, кончают жизнь самоубийством. И это на наших глазах происходит, это мы видим, это происходит в мире. Но что же предлагает Бог? Вы знаете, вот эти два стишка – это послание от Бога к человечеству. И они звучат радостно и с надеждой. Почему? «Но хвалящийся хвалист, что разумеет и знает меня». Бог говорит, если ты знаешь меня, это для тебя все. Это твоя надежда, и не только надежда. Это опора, и не только опора. Это твой ресурс, и не только ресурс. Это твой конечный результат, который будет востребован, который будет употреблен в дело Божьего Царства. Этот потенциал ведет в вечность. Когда Христос предлагает идти сквозь тесные врата, Он говорит, не узкие врата, а тесные врата. А тесные – это значит, там нужно как-то просунуться, продвинуться, там не пройдешь просто так. Там нельзя взять с собой какие-то вещи, какой-то рюкзачок там повесить на себя, какие-то ресурсы. Там, может быть, даже и одежду придется сбросить, чтобы продвинуться. Вот есть такие люди, спелеологи называются. Так вот, они иногда попадают в такие тесные горловины, где приходится им под водой оставлять акваланги и нырять уже без этого приспособления дыхательного. Но чтобы проникнуть в следующее помещение этой пещеры, нужно оставить свой ресурс, дыхательный ресурс, казалось бы, перекрыть себе кислород, что ли. Но иначе не попадешь. Вот это тесные врата, когда нужно оставить свой ресурс, нужно оставить то, что у тебя есть, на что ты надеешься, что дает тебе уверенность, оставь его и войди туда. Более того, Иисус не скрывает, что, как говорил один мой учитель, сначала будет трудно, а потом так и останется. Да, сначала будет тесные врата, а потом останется этот трудный узкий путь. И этот узкий путь, вы знаете каков? С одной стороны, отвесная скала, вот отвесная, отполированная скала. Многие там своими спинами ее полировали, и она блестит и сияет, как зеркало. И тут же рядышком буквально чуть-чуть такой же отвесный обрыв. И это бездна. Посмотришь вниз, и не видно дна. Без дна. Бездна. И что это такое? А это такой путь, который постоянно заставляет быть внимательным. Смотреть, куда ставишь ногу, чтобы не ошибиться. Потому что сдвинуть скалу нельзя. А оступиться и улететь в пропасть можно. Скала – это Иисус. Опирайся на нее, она не подвинется, она не упадет. Но если ты только от этой скалы оторвешься, ты улетишь в пропасть, и ничто тебя не спасет, ничто тебя не удержит. На этом узком пути нужно быть тесно прижатым к Иисусу и точно видеть, куда ставишь ногу, чтобы не оступиться, потому что там есть камни, там есть терни. Можно зацепиться за эту колючку и потом, отцепляясь, опять улететь пропасть. А вот когда мы тесно прижимаемся к этой скале, к Иисусу, тогда мы в безопасности на этом пути. И вот так Господь сохраняет нас в нашей жизни. Хвались тем, что знаешь Бога. не просто знай его, не просто где-то там в тиши, в молитве благодари его, а хвались. Хвались, я знаю Бога. Это моя надежда, это моя опора. Это тот, кто никогда не изменит и не оставит меня. Хвались, что знаешь Бога. Дальше, что я Господь. Не просто я Бог, нет, я Господь. Я тот, кто властвует. Я тот, кто имеет власть, как говорил Навуходоносор, записано в 4 главе книги Даниила, когда он 7 времен испытал своей гордости, да, и потом говорит, а теперь я знаю, что живущие на земле суть ничто. А вот есть Бог, который действует как хочет, и никто не может ему сказать, а почему ты так делаешь? Но я хвалю его, я прославляю его теперь, потому что научился, потому что услышал. И это тот великий царь, который говорил, что я построил этот великий Вавилон, славу своего могущества и так далее. Тот, который повелевал народами, и кого хотел, казнил, кого хотел, оставлял живым. Но теперь он говорит, я понял, что не от меня это. Это Бог мне дал такое право и власть, и теперь мне нужно осмысленно управлять и думать. Так вот, хвались тем, что знаешь Бога, и хвались тем, что знаешь, что Он твой Господин. И что Он не только твой Господин, а Он Господь всех. Нет на земле ни одного живого существа, которое не было бы подвластно Богу. И если мы твердо уповаем на Господа, Он никогда нас не оставит и не подведет. Но здесь есть еще один момент. Готовы ли мы принимать то, что дает Бог? Потому что Он иногда, а иногда и часто дает не то, что хотим мы. Но Господь говорит, только я знаю намерения, которые имею о вас, и эти намерения не во зло, а во благо. И вот когда Господь нам посылает не совсем то, что мы хотим, мы не всегда принимаем. И проходят потом годы, и мы думаем, а почему с нами то или иное случилось? Начинаем анализировать, и вдруг находим, да, Господь нам посылал другой путь, а мы отвергли и пошли своим. И поэтому заблудились, и пришли в какой-то тупик. И теперь нужно возвращаться и начинать все сначала. Так вот, хвались тем, что знаешь Бога, и хвались тем, что Он твой Господь. Хвались этим. Не бойся. Какие бы ни были обстоятельства, когда-то мне мама рассказывала, как она в концлагере в Германии осталась без средств к существованию, потому что сломала руку, а там не кормили тех, кто не работает. И тогда я, говорю, вспомнила этот стих, «Хвались тем, что знаешь меня». И мне стало радостно и хорошо. И на следующий день пришла женщина, немка, которая забрала меня. Я была обречена на смерть. Она меня забрала, вылечила, выучила, научила меня бухгалтерии и так далее, и сделала из меня человека, который впоследствии мог обеспечивать семью своим трудом. Вот так Господь поступает с теми, кто уповает на Него. Казалось бы, безвыходная ситуация, казалось бы, абсолютно мертвый тупик. Но Бог знает, как освобождать тех, кто верен Ему. Еще хвались тем, что я знаю, что Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Не так, не там где-то в вечности. Да, там воля Божья осуществляется. Здесь, на земле, милость, суд и правду творит Господь. Иногда, по человеческому размышлению, Бог поступает жестоко. Но если мы умеем мыслить категориями вечности, то мы понимаем, что Бог поступает милостиво. Иногда Он забирает какого-то человека, который нам дорог. И мы просим у Него, чтобы Он его оставил, чтобы Он его исцелил, чтобы Он его оставил здесь, на земле, а Бог его забирает. И нам это больно, и кажется иногда, что это неправильно. А иногда люди прямо обвиняют Бога в том, что Он жестокий, потому что дети гибнут. Потому что вот и сегодня мы знаем, наш Дальний Восток утонул, и там бедствия и проблемы, да? Но если мы умеем мыслить категориями вечности, то мы должны понимать, что маленькому ребенку лучше умереть маленьким ребенком, нежели вырасти большим бандитом и погибнуть в аду. Потому что маленькому ребенку Бог открывает Царство Небесное. Но это трудно. Это нелогично. И только человек, знающий, что Бог есть Господь всех, и что Он милостивый, и что Он любящий Бог, который желает, чтобы мы, живущие на земле, не в аду горели с дьяволом, проводя всю свою вечность, а радовались в Царстве Его, тот понимает, что Бог поступает милостиво. Даже по нашим человеческим меркам жестоко. Но Бог, Он еще и, извините за это слово, эгоист. Он здесь говорит так: «Ибо только это благоугодно мне». Еврейский текст говорит о том, что только это я люблю, больше я ничего не люблю. То есть, когда люди хвалятся Богом, вот это Он любит, больше ничего. И это вызывает чувство протеста у человека. А почему? А потому что человек сам по себе эгоистичен. И будучи творением, он обязан уже по факту своего положения хвалить своего Творца за то, что он его создал, за то, что он дал ему жизнь. Но ему не хочется этого делать. И он говорит: Бог нехорош, он эгоист. Но если бы Бог не был эгоистичен, миру было бы очень плохо. Потому что эгоизм Бога приводит нас к его сущности. А Бог, мы знаем, что по сути своей Бог есть любовь, Бог есть справедливость, Бог есть вечность, Бог есть святость. И когда мы к этому эго приходим, к Божьему эго, то мы приходим к любви, к милости, к святости, к справедливости. Не этого ли ищут все люди? Но человек эгоистичен сам по себе. И поэтому он обвиняет Бога в неправде, выставляя свой эгоизм впереди Божьего. Эго – это «я» по-гречески, и не более того. И Бог говорит: да, я Господь, а вы – мое творение. И поэтому я забочусь о вас, доверьтесь мне. Но человек искажает послание Божье по своему усмотрению и обвиняет Бога в неправде. Дорогие мои, сегодня Господь призывает нас хвалиться тем, что мы знаем Бога. И знаем, что Он действительно всемогущий Бог и поступает по Своей воле. Да, это Его право. Но знаете, Бог нас призывает. Бог нас призывает к себе. Он не заставляет нас идти к Нему. Он дал нам часть своих полномочий. Знаете, в чем это выражается? В принятии решения, кому служить. Иисус Навин обратился к своему народу и говорит: изберите, кому служить. Бог дал такое право человеку, хотя человек не имеет на это права, но Бог ему дал. Как любящий Творец, как любящий Создатель наделил его правом выбора. Избери, кому хочешь служить. И тогда ты будешь сам отвечать за свои действия, потому что ты сделал свой выбор. Сегодня Господь говорит, как мы должны мыслить, как мы должны поступать, кого мы должны слушать. В свое время царю Сидекии было сказано, Иеремия ему говорил неоднократно, он его призывал к себе, говорит: Иеремия, пошли в комнату, поговорим, чтобы никто меня не видел там, а то мне страшно, моих вельмож. Но ты мне скажи, что хочет Господь. Он это делал, Сидекия. И он слышал, что говорил ему Бог, но он ему не повиновался. Результат – погиб он сам и погиб народ его. Дорогие мои, за нами не только наши жизни стоят, за нами еще и жизни окружающих нас людей. Недавно я услышал историю одной молодой женщины, девушки. Ей 30 с небольшим. У нее нет ног. А ноги она потеряла, знаете как? Отец повез ее в стоматологическую поликлинику лечить зубы. Еще когда она была маленькой девочкой. Ей было около 10 лет. Они заехали в стоматологическую поликлинику, ей полечили зубы и поехали они домой. И тут девочка говорит своему отцу: «Папа, давай заедем в этот магазин, купи мне ролики, роликовые коньки». И вот папа послушал свою дочку, и это оказалось роковым. Они заехали в этот магазин, купили эти ролики, вышли и поехали домой. И в этот момент случилась авария, отец погиб сразу на месте, а девочка потеряла обе ноги, 3 месяца пролежав в коме. А потом, придя в себя, увидела эти коньки роликовые, которые висели над ее кроватью, и поняла, что ей никогда на них не кататься. Понимаете, мы принимаем решения. Каждый день мы принимаем массу решений. И за каждым этим решением результат, определенный результат. Сделав выбор в одну или иную сторону, мы изменяем свою судьбу. И нам кажется, что это все так вот течет, просто вот жизнь катится, и все, и ничего как бы не происходит. Нет, на самом деле каждый раз, когда мы принимаем решение пойти в магазин купить хлеба или остаться дома, мы изменяем ход истории для себя. Остались дома, один ход истории, пошли, сходили, другой. Может быть, это чуть-чуть, может быть, это незаметно, но иногда это судьбоносное решение, как вот для этой девочки. Поэтому, дорогие мои, когда мы принимаем решение в вопросах, кому, как и в чем служить, за кем идти и кого слушать, мы должны понимать, что это решение будет оказывать влияние на нашу судьбу, а также на судьбу нашего окружения. Потому что мы живем в обществе человеческом и всегда взаимодействуем между собой. И Господь говорит, чтобы мы слушались Его, служили Ему, хвалились Им, и все, что не делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. И вот тогда нам не будет стыдно смотреть людям в глаза на суде, когда они будут получать приговоры. Потому что, как говорил апостол Павел, веру сохранил, течение совершил. Вот теперь я могу уходить спокойно. Я выполнил то, что мне Господь предназначил. И тогда не будет нам стыдно смотреть в глаза нашим детям, которые, может быть, и зачастую так бывает, уходят в вечность не с Богом. Тогда не будет нам стыдно смотреть в глаза нашим соседям, которые также зачастую уходят в вечность не с Богом, потому что мы сделали то, что Господь нам повелел. Пусть нас Бог благословит действительно быть верующими людьми, доверяющими Богу во всем, в любых обстоятельствах жизни, даже тогда, когда они кажутся абсолютно безвыходными. Бог есть Господь. Аминь. Thank you.